Да, Гриша, когда этот лектор вышел выступать, я своим глазам не поверил. Ведь это был Разумовский, старый конокрад, убийца нашей деревни. Ишь, как в люди выбился. Я подумал, подойду поближе, в глаза ему посмотрю. У меня было бы такое состояние, что я готов был ему горло перегрызть за всех, за всю деревню, за мою семью, за детей, которых убили родители. Если бы он еще сообщил нам, что в городе меняют золото на хлеб, то никто бы не умер. У нас деревня была дружная, в беде никогда никто не оставил бы никого. Решил я сжечь его в его собственном доме, но Бог уберег меня от этого душегубства. Да, Гриша, есть все-таки Бог на свете. Дядя Тима, что с вами? Почему вы так говорите? Да не было мне покоя. Выследил, где живет этот изверг. Стал делать подготовку для исполнения моего приговора. Еду как-то в трамвае после работы. Решил кое-что купить для этого дела. И вдруг знакомый голос. «Не как испанской будешь, Тимофей! Да неужели это ты?» Смотрю. Да ведь я даже Павел Тимофеевич, штундист наш. Разговорились по дороге. Он ехал на свое собрание и меня пригласил. Я, конечно, не хотел ехать на их собрание, но очень хотел с ним поговорить. Меня жгло всего внутри. Он это заметил и стал так душевно со мной разговаривать. Моя душа зачерствела после всего пережитого, а тут вроде плавиться стала. Ну и открыл я ему план, который жизни мне не давал. Не оставил меня Матвеич, навещать стал. Убеждал меня не брать на душу смертный грех. Страшным судом Божьим стращал. Привязался я к нему, Гриша, душой привязался. Да вы что, дядя Тима, не как в штундисты записались? Еще Гриша не записался. Да думаю только, что есть все-таки Бог. Тут я совсем растерялся, а дядя Тима стал меня поучать. Ты говоришь, что не веришь в Бога. Не верит в Бога тот, кому это выгодно. А выгодно кому? Грешнику. Кто будет отвечать за миллионы убитых душ? Пусть не оружием, а голодом. Убивают только грешники. Они имеют власть и издают законы в ущерб народу, чтобы возбудить ненависть ко всему доброму. А когда человек потеряет веру в добро, тогда легко потерять и веру в Бога. Ты, Гриша, доверился ученым. Когда ты был на лекции, разве ты не чувствовал духовную пустоту? Их доводы пустые, бездарность ума. Был когда-то конокрадом, скопил денег на людских слезах и в начальство выбился. За Бога говорить не буду, как сейчас принято говорить. Религиозная пропаганда запрещена, за это судят и сажают в тюрьмы. Дядя Тима, хуже не будет. Я бы сейчас лучше в тюрьму пошел, чем так работать. Вы посмотрите на нашу работу. Жара невыносимая, как в аду. Каждый день одно и то же. Лопата, уголь и раскаленная печь. Оплата какая? Хватает только на хлеб, суп и на спецовку. А чтоб пойти куда-то сходить, развлечься, денег нет. В кино ходил только один раз, когда был учеником и работал бесплатно. Что ты, Гриша, задумал? Не вздумай бежать, дальше своей деревни не убежишь. Слыхал? Двое ребят сбежали. Поймали их и судили еще. Говорят, милость проявили к ним, потому что малолетки, погоду только дали. Работают теперь на угольной шахте бесплатно. Ну а после снова сюда на работу пришлют, а могут и оставить на шахте работать. Что будет, то будет, а здесь не буду больше работать, не буду. Гриша, терпение лучше качества человека, а время покажет. Наберись терпения, а дальше будет видно, что делать. Вторая мировая война. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили и нам объявили, что началась война. Гриша, ты слушал сегодня утром радио? Слыхал новость? Дядя Тима, какое радио? Нужны мне эти новости. Вот у меня новости. Снова опоздал на 4 минуты. Проспал. Я уже на 18 минут опоздал за последние 3 месяца. Еще мне осталось 3 минуты, и меня осудят. Бежать надо, пока не поздно. Остановись, Гриша, никуда не надо бежать, заберут и так. Как заберут, куда? Сегодня началась война.
Война? С кем?
Германия без объявления пошла на нас войной.
Кто? Германия? Через 3 дня будут бежать до самого Берлина. Вы знаете, дядя Тима, у них танки из фанеры. Даже если и дубовые, все равно дерево. Против их танков у нас есть смесь горючая. Армия наша непобедимая. А что Германия? Их армия пока прошла Европу, истощилась.
И где ты, Гриша, такой чепухи набрался? Все шутишь, а я серьезно. 8 часов будут передавать обращение Сталина ко всему народу нашей страны. Давай подправим топку и пойдем послушаем.
В своем обращении Сталин призывал народ подняться на защиту Родины. В голосе звучала тревога. В его речи я не почувствовал огромной уверенности в непобедимости наших войск. Первые отряды уже сегодня отправляются на фронт. В стране объявили военное положение. Во многих местах враг прорвал оборону пограничных войск и продвинулся на территорию нашей страны. Войска начали отступление. Уже за 1,5 месяца Украина была занята до Днепра. Но была еще надежда, что задержат немецкие войска там. Но вражеский десант был высажен в тылу и отрезал всякое подкрепление. К концу августа фронт приблизился к Сумской области. Это уже рукой подать до Харькова. Наш завод и многие другие начали эвакуировать на восток. Людей целыми отрядами везли под Сумы, рыть противотанковые окопы. В основном на окопы везли женщин и подростков. Забрали и меня. Окопы рыли целый день под обстрелом немецких самолетов. Иногда они кружились очень низко и выбрасывали листовки. Я поднял одну и стал читать. «Советские дамочки, не ройте ямочки, придут наши таночки, раздавят ваши ямочки». Надо же, в чужой стране, а чувствуют себя как дома. Как-то на рассвете нас подняли по тревоге и объявили, что мы находимся в окружении. Приказ был отпускаться во враг и отступать вместе с войсками. В общем, спасайтесь кто как может. Мы шли вместе с солдатами, но никто не знал куда. Одни говорили, что в сторону фронта, другие, что мы отступаем. Такая толпа людей – хорошая мишень для немецких самолетов. С трудом вышел из общего потока и поднялся на вершину холма. В этот день был сильный дождь, и я никак не мог определить, где мы находимся, хотя надеялся, что нахожусь где-то недалеко от родной деревни. Услышал ржание лошадей, значит, обозы рядом. Только не знал, наши или немецкие. Спустился во враг, отсидеться 2 дня, чтобы фронт прошел, и потом искать дорогу домой. Дни были теплые, по солнцу определил, где юг, и пошел в сторону Полтавы. Много прошел незнакомых деревень, все спрашивал дорогу домой. Люди у нас добрые, встречали хорошо, давали поесть, предлагали переночевать. Так на 10-й день добрался домой. Был поздний вечер, во дворе стояли 2 подводы. Стучу в окно, не открывают, только в доме все засуетились. Снова постучал посильнее и услышал Олин голос. «Кто там?»
«Ты что, своих в дом не пускаешь?» «Папа, это же Гриша!»
Дверь открылась, и навстречу мне выбежала мама.
«Заходи, сынок, скорее в дом! Откуда ты взялся?»
А я им нараспев. «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкой тропой. И вот он, уже дома. Что, не ожидали?»
«Не поймешь, откуда ждать? Одних везут на запад, другие бегут на восток. Ты, конечно, голодный, сынок. Не прочь перекусить что-нибудь, да только повкуснее. Надоели скитальцу сухари».
Тут и отец появился, начал целовать. Мама и ахнула.
«А я поцеловать забыла, так растерялась».
«Лучше, мам, позже, чем никогда. У тебя все шутки-прибаутки. Расскажи лучше, где был».
«Страну Советов изучал, прошел от южных гор до северных морей. Другой такой страны не знаю, где так много гибнущих людей».
«Успокойся, сынок, время военное».
«Да, я и не понял, на какой стороне нахожусь. Или, может, у нас в гостях немцы из самого Берлина?»
«Гости, но только не из Берлина».
И тут только я заметил чужих людей во 2-й половине дома. Быстро накрыли на стол и сели ужинать. Стала рассматривать людей. Мне показался один из них знакомый. Это был начальник станции.
«Колесников Николай Иванович. Это моя жена и дети. А ты кто будешь?»
сын собственных родителей, родился по собственному желанию, умру по сокращению штатов, владею 10 языками и все по-русски. На Украине зовут Грицко».
Отец рассердился. «Поменьше языком болтай. Я тебе ведь уже говорил, что военное время».
«Отец, разве я выдал военную тайну? Я ведь только назвал свое имя. Впредь постараюсь и этого не говорить».
«Гриша, лучше расскажи о Харькове».
«Да что я знаю? Заводы все эвакуируют в Сибирь. В Харькове творится ужасное. Все куда-то едут, поезда перегружены. Нас заставили окопы рыть, а потом отдали в руки немцам. Говорили, что на окопы везут, а попали на передовую с лопатой в руках. Вот и воюй, как хочешь». На утро оказались в окружении. Лопаты побросали, копать нечего, разве только могилу для себя. Солдаты стали отступать, и мы вместе с ними. Решил разобраться и вышел на бугор. Смотрю, а немцы идут в том же направлении, что и мы. Переждал, пока они пройдут. Немцы пошли на восток, а я в обход, на юг подался. По солнцу ориентировался, так и пришел домой».
«Да, пережил уже немало», — вздохнул отец. «Ну, Бог знает, что впереди всех ждет. Вспоминаю, как я воевал. Был я на 3 года старше Гриши тогда. После революции на Украине появились всякие отряды. Колчак, Петлюра, Махно. Каждый норовил себе людей набрать. За кого воевать, не поймешь. Облаву на мужиков делали, всех забрали. Я решил одеть кофту, юбку и пошел полоть огород. Смотрю, идет толпа. Я ногу подогнул и полю огород. Они остановились, посмотрели и ушли. Кому нужна баба безногая? А на фронте тоже побывал. Пошел мне тогда, 20-й год. Приказали отступать. И отступать не хочется, и в плен не знаешь, кому идти. Попадешь в плен, все равно воевать пошлют. Только поменяет звезду на 3 зуб. Увидел мертвого солдата, вымазал себе руки и лицо в кровь, свалил этого мертвеца на плечи и потащил. Проходят мимо солдаты, а я их спрашиваю, где находится медсамбат. Мол, ранены, нужна помощь. Они посоветовали в тыл идти. Так я и нес его, от пуль спасаясь. К ночи до леса добрался, и как ты, Гриша, домой пришел. В погребе скрывался до тех пор, пока они разбирались, чья власть лучше. В конце сентября шли бои за Харьков. Фронт обошел нас стороной. В село приехали немцы, назначили 2 полицаев, и жизнь пошла своим чередом. В поле тогда много бородило коров и лошадей. Люди ловили их и забирали себе. Так и жили. Однажды объявили, что к нам в деревню должны приехать войска СС, и их нужно достойно встретить. В центре собрались все жители деревни. Был приказ, как только въедет немецкое начальство, встречать их хлебом с солью по украинскому обычаю. А все должны были встать на колени и поклониться. К обеду приехали немцы на броневиках. Встретили их хлебом с солью, поклонились, стали объявлять новые законы через переводчика. Сообщили нам, что они пришли не как завоеватели, а как освободители от большевистского ига. Войну они ведут только с коммунистами и евреями. Всему остальному народу они дают свободу и независимость от власти коммунистов. В свою очередь, весь народ должен помогать им разоблачать скрывающихся коммунистов и евреев. За неподчинение новой власти – расстрел. Сегодня вы должны выдать в наши руки коммунистов и евреев. Мы произведем над ними справедливый суд. Все коммунисты и евреи должны быть повешены. Если кто из вас будет их скрывать в своих домах или будут знать, где они скрываются и не сообщат, будут расстреляны. Тот, кто выдаст их нам, получит вознаграждение».